Мы изучаем труды Бальсулама, предисловие книги «Зоар», пункт 32, на странице 440. Заходите на наш сайт kab.tv, где вы можете найти изучаемую статью, а также задать вопросы. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Предисловие книги «Зоар», пункт 32.
Но это то самое место, где мы, собственно, остановились перед Песохом, который мы так прошли с Божьей помощью. И сейчас мы продолжаем. Так давайте продолжим.
Пункт 32. Третий период — это работа в Торе и заповедях Лишма, то есть ради отдачи, а не для получения вознаграждения. Эта работа очищает в человеке желание получать для себя и обращает его в желание отдавать. И в мере очищения желание получать становится достойным и готовым получить пять частей души, называемых наранхай, поскольку они находятся в желании отдавать и не могут облачиться в тело, пока желание получать властвует в нем, имеет свойства, противоположные свойствам души. Даже если это всего лишь отличие свойств, поскольку наполнение и равенство свойств означает одно и то же. А когда человек удостаивается целиком стать желанием отдавать, совершенно не получая ради себя, то достигает этим совпадения свойств со своими высшими наранхай, нисходящими из своего источника в мире бесконечности, из состояния первого через миры чистых Абиа, который сразу же нисходит к нему и облачается в него в соответствии со ступенью.
Но если есть вопросы, то, пожалуйста, если нет, мы продолжим. То есть, ну, как обычно, как мы это изучаем, что вначале мы находимся во времени подготовки, все человечество, и не знаем, как мы разбиваемся. У нас есть по этому поводу разные теории, такие, те или иные, и мы видим, что мы развиваемся только посредством развития нашего желания, которое является эгоистическим и развивается ради себя, у каждого, и каждый человек находится в этом желании, это желание определяет наше поведение. На протяжении тысяч лет мы так развиваемся, все человечество, и в человечестве нам есть несколько цивилизаций, каждый развивается в своем темпе, в своем направлении, в своем характере. И так мы развиваемся, пока мы не достигаем состояния, как мы изучали, то, что касается Вавилонской башни, с этого момента и дальше, определенная часть человечества тех пор, тех времен, отсоединилась от всего человечества и начала развиваться особым образом, в соответствии с тем желанием, что кроме эгоистического желания возбудилось в нем желание постижение цели творения и мироздания. И это желание должно было получить методику реализации. И в этом как раз проблема. Потому что, в общем-то, человек хочет знать, зачем я живу, почему я живу, в чем смысл нашей жизни. Как ставит вопрос Бальсулям в предисловии к ТАСС. Но получить ответ на вопрос, в чем смысл нашей жизни, раскрывается за счет странной совершенно реализации. Возлюби ближнего, как самого себя. То есть, в чем смысл моей жизни? Я думаю, что, может быть, там, после смерти тела, там, или какие-то особые вибрации, какая-то там мистика, еще что-то за природой. Где-то там это. А вдруг мне говорят, возлюби ближнего. Ближнего — это что, тот, который рядом со мной, и что? Я начну его любить, как самого себя. Ты этим как раз, вот в этих взаимоотношениях, если ты начнешь их развивать, ты обнаружишь высший мир, и все мироздание, и всю глубину творения, и также скрытую ту силу, которая называется Творцом, которая является вечной, совершенной. Это я не понимаю, что она вещь такая понятная, это же передо мной. Любой другой, если я отменяю себя настолько, что я не вижу разницу между собой и им, это называется отдача ради отдачи. А потом, когда я еще приобретаю его желание и начинаю заниматься им, как своим любимым ребенком, ну, как своей душой, а это на самом деле моя душа. И так, тогда это называется, что я его люблю. Отсюда я прихожу к реализации вопроса, в чем смысл моей жизни. Это настолько обратно. Да, смысл моей жизни, и я буду наполнять его только то, что он захочет. И это смысл моей жизни. Есть что-то более обратное, что-то отталкивающее. Нет, ну, может быть, нельзя так говорить. Это, может быть, слишком открыто для людей. Но на самом деле это так. И поэтому, пока человек не начинает обнаруживать вот эту реализацию, что это действительно так, что именно во взаимоотношениях между ним и другими, на нашем уровне, в той реальности, которой мы вообще презираем друг друга, плюем друг на друга и вообще используем, и еще и наслаждаемся тем, что мы оттопчем другого. И именно вот в этой реальности, когда между нами раскрывается бесконечная глубина духовного мира, истинной реальности, что-то очень и очень непонятное. И поэтому путь не близок, и маленькая группа начала это реализовывать со времен Вавилона. Вторая группа должна была пройти вот это очень много событий, то, что мы знаем на собственной шкуре. И вторая группа, Вавилон, должны были пройти эгоистическое развитие, и одна форма развивается и приходит к эгоистической форме через разбиение. Первый храм, второй храм и так далее. А другая форма раскрывает эго и развивается с его помощью линейным, простым образом. И тогда вот в их смешении они приходят вместе все к состоянию, когда надо осуществить исправление в конечном его виде. Так вот, исправление, как мы это изучаем, подготовка к подготовке, потом подготовка к подготовке к подготовке, начинается издалека. Пока в одной из групп эти вещи осуществляются особым образом, это называется Исраэль, но когда начинаем мы исправление после разбиения, то тогда это исправление в тех, кто прошли разбиение, исправление поступенчатое, глубокое и медленные, то есть одно за другим, потому что они исправляют свои килим. И у них есть и подготовка, и в этой подготовке от ло лишма к лишма, и чтобы прийти к лишма, быть в отдаче ради отдачи, потом получение ради отдачи. То есть долгий, неблизкий, по такой поступенчатый путь, очень такой структурированный. И то, что они делают, это называется, что они исправляют себя с помощью света, возвращающего к источнику, то есть с помощью Торы. При этом те самые части общего клея, которые называются народами мира, они не прошли разбиение. Им не надо исправлять себя поступенчато, им нечего исправлять, собственно. У них, у тех, которые не прошли разбиение, исправление очень простое. Те, кто прошли разбиение, исправление поступенчатое, пока они не поднимают все разбитые килим, которые были в духовном и разбиты, и снова вернуть их в духовное и сложить из них полные 10 сферот каждого и во взаимоотношениях со всеми, чтобы это были 10 сферот общего мироздания, существования души. А келим, которые не прошли разбиение, у них это просто. Они получают свечение и с помощью этого передается им Масах. И у них уже есть исправление, и они участвуют и соединяются, и присоединяются к тем, кто называется прямо к Творцу, Исраэль. То есть они исправляют себя. Те исправляют себя очень сложно, поступенчато. Настолько те самые келим, за счет того, что передают им свет, келим народов мира, а отмечены исправлением, что они берут сынов Израиля на плечи свои и ведут их к храму. Израиль сами не могут подняться на эти уровни. А те могут это сделать, потому что нет в них разбитых келим. Вот. Поэтому последний этап исправления происходит не то просто, что вместе с народами мира, но именно благодаря, с помощью, при их поддержке, то, что называется на них, на их плечах. Почему я об этом говорил, я даже не знаю. Ну, читай дальше.
Четвертое разделение — это четвертый период, это работа после воскрешения мертвых. То есть, когда желание получать, которое уже совершенно исчезло, так как умерло и было погребено, вновь воскрешается в самом большом и наихудшем виде. Как сказано, в будущем мертвые встанут в своих пороках.
Но вот этот порок в них был. И он не излечен, он не был исправлен. И вот после смерти эгоистического желания, то, что приобрели, сейчас есть всего-навсего возможность раскрыть этот порог. Это, что называется, мощи, то есть то, что не разлагается. То есть души, это чтобы исправление было полным. То есть та часть желания получать настоящего, которое невозможно было исправить при исправлении второго сокращения.
Угу. В будущем мертвые встанут в своих пороках, и тогда обращают их в получение ради отдачи.
Разница колоссальная. Извините, что я так все время прерываю вас. Это разные клеи воспринимающие первого сокращения и второго сокращения. Что ты меня так смотришь, раскрыв рот? Ты знаешь, что то, что ты видишь сейчас, ты видишь благодаря отверстию в середине глаза. Ты видишь с помощью этого отверстия. Там нет ничего. Но ты именно благодаря ему видишь. То же самое с ушами, нос. Всюду у нас есть малхут, которая включена в бину. Органы ощущения должны быть органами ощущения бины, отдачи, иначе бы мы не воспринимали. То есть в мире какого-то подобия. Но там внутри должна быть еще и малхут. Вот эта дырка, отверстие, недостаток, нехватка. Нуква. Это вот при втором сокращении, это сочетание малхут и бины. А у нас есть сейчас такие келимы даже в материальном, в соответствии ветви и корня. Когда мы поднимаемся к первому сокращению, как ты можешь себе представить кли новое? Ну, скажи мне. Ну. Это уже не отверстие посередине глаза, а как?
Возможно, то, что вы объясняли в течение всего урока, это уже... Это хиссарон, над которым он хочет вывести его к большему наслаждению Творца, к большему слиянию с ним.
Прекрасно, ты говоришь что-то очень важное. То есть все наши недостатки отменяются, и наши ощущения проявляются теперь в общей системе, снаружи от нас, вот в общей. Там появляется мой орган ощущения. Хочу, не хочу, пропадают мои органы ощущений. Нет ни зрения, ни слуха, ни обоняния, ничего. Они больше не существуют. Ты перестаешь их чувствовать. Ты чувствуешь вот эту систему взаимосвязи между всеми. Там есть уже зрение, слух и обоняние и все остальное. Орен.
Но есть отдельные особые личности, которым дается эта работа еще при их жизни в нашем мире.
Этого я не знаю, но это то, что он пишет, значит, пишет. Он-то понимает. Как может быть, что мы таким отдельным образом, еще прежде чем все постигают, а мы постигнем личное, частное исправление, конечное исправление. Или можно сказать, что все происходит по отношению к человеку, и то, что я сейчас воспринимаю реальность, это тоже мое личное восприятие. То есть, короче, есть тут вопросы, которые невозможно разрешить в соответствии с тем, что мы сейчас чувствуем. Но то, что он пишет, это надо принять, что есть, видимо, такие, которые достигают окончательного исправления. Ну, будем надеяться, и каждый должен стремиться. Что, Гершин, и ты тоже хочешь?
Конечно.
Ну, в соответствии с твоим злым началом ты можешь. Ну-ну.
Да, выбора у меня нет.
Это, кстати, хорошо, это хорошо.
Вы могли бы еще немного, для того, чтобы развить нас притягивающую, может быть, силу, и для наших зрителей тоже, объяснить разницу между восприятием наших органов чувств сейчас и тем восприятием, которое, вы начали сейчас описывать Оферу?
Ты меняешь свои келим, личные твои, частные, телесные, животные, на килим, которые являются телесными, общими, то есть общество, то есть тело группы, общество — это та сеть взаимоотношений между всеми, которая строится на взаимной отдаче, взаимном объединении. Вот в этом взаимном объединении циркулируют позитивные взаимоотношения между товарищами на фоне отталкивания завистей, тщеславия, ненависти, пылающего огня. И на этом они соединяются между собой. И тогда из вот этих взаимоотношений они начинают раскрывать, что есть определенный порядок. Определенный порядок. И этот порядок складывается, ну, скажем, в 10 сферот. Или в 5 стадий. И тогда в этих 5 стадиях они начинают раскрывать нефеш, рох, нешама, хая, ехида, то есть свет, зрение, слуха, обоняние, ощущение тактильного восприятия. Это то, что раскрывается.
Есть ли возможность как-то это описать, например?
Что значит почувствовать? Пожалуйста, если ты придешь к этому, почувствуешь. Но для этого тебе надо как следует соединиться с товарищем, неважно с кем. С тем, кто кажется тебе, ну, кто тебе кажется самым близким, ну, здесь, ну, скажем, Офер, да? Ну, скажем, да? Офер, слышишь? Он чувствует тебя очень близко. Начни соединяться с ним и посмотрим. Ты будешь его ненавидеть даже больше, чем я.
Я вас ненавижу. Не ненавижу.
Нет, нет, не важно с кем. Не важно. Но если с товарищем, конечно же, потому что тебе надо будет выяснять взаимоотношения, чтобы он тоже был, как-то реагировал на это и по отношению к целетворению. Но достаточно даже с одним товарищем, потому что наименьшее множество — это двое.
Я немножко тут не понял. Как такое действие, которое может пробудить сейчас между нами то, о чем вы говорили?
Связь между вами.
Какую-то чувственную, осязаемую связь. Если я сейчас воспринимаю 5% из того, что я способен увидеть, то когда я достигну такой связи, я вдруг увижу 15-20%.
Но это не имеет отношения к твоему животному зрению.
Это я пытаюсь понять?
Нет, мир ведет себя по тем же законам. Ты будешь видеть те же лица. Но ты увидишь внутреннюю сетку взаимоотношений, то, что есть в воздухе, то, что ты сейчас не чувствуешь. Скажем, есть между нами, ну, скажем, телефонная сеть мобильных телефонов, да, мобильных телефонов.
Сотовая сеть.
Да, ну сотовая сеть. Ну, скажем, ту сеть, это только сеть взаимоотношений между нами. Вместо телефона от сердца, через сердце и мозг, есть такой прибор, сердце и мозг, и все мы так связаны друг с другом. Без того, чтобы набирать. Постоянно мы соединены. Ты начинаешь чувствовать эту сеть, как каждый, что он транслирует другому. И ты не путаешься. Это очень естественно. Ты вдруг начинаешь чувствовать. Это моя душа. Это вещь самая близкая. Я это ощущаю. Это моя жизнь. Я не устаю от этого, наоборот. Я получаю отсюда много жизни, энергии. И я хочу, наоборот, способствовать этой сети, чтобы она стала гомогенной, да, чтобы она была сбалансированной, стабильной. Это то, что я хочу, чтобы это было. И тогда ты чувствуешь эту сеть как свою жизнь, и в ней ты раскрываешь и келим, и света, и происходящие там события. Все там, ты там начинаешь жить. То есть о чем ты теперь заботишься? Ради своего ближнего, ради брата своего. Почему? Я буду говорить о мире. Что значит в тебе? По отношению к Творцу, по отношению к Шхине. То есть эта сеть называется Шхиной, и Творец, который раскрывается в ней. Вот. Ну.
Может быть, Орен продолжит? Мне кажется, он хочет спросить.
Но. Да.
В продолжении того, о чем мы сейчас говорили, о раскрытии этой сети, как это укладывается с этим четвертым периодом, где вроде бы раскрывается больше хисарон, больше желаний получать? Как это одно с другим?
Должно быть, ну, скажем так, есть между нами сеть, раскрытие малой сети. Вчера или позавчера там было 40 лет первому мобильному телефону, сотовому телефону. Ну да, был день рождения такой. 40 лет назад впервые говорили, да, по сетевому А это в чемодане таком носили, да? Продавали, да? Чемодан целый такой. Я же помню это. Я хотел купить тогда, когда мы с Рэбе ездили куда-то. Ну что ж, все-таки как-то... Что я хочу сказать? Скажем, раскрывается эта сеть. Это... Раскрывается сеть взаимоотношений между нами, потом добавляет между нами. Что добавляет? Силу, авиют, сопротивление, на котором раскрывается сила. Ты что, не понимаешь? Только на сопротивление ты можешь добавить силу. Правильно или нет? Тебе нужен резистор, и на нем напряжение. Тогда ты получаешь мощность.
Я больше спрашиваю со стороны развития системы.
Система развития. Система тоже развивалась. Там не только два сотовых телефона, где бы впервые была возникла связь. У тебя теперь миллиарды, миллиарды вот этих приборов, телефонов, и ты связываешься с их помощью, и какой тип посыла, который ты передаешь. Это не просто голос. Ты все можешь сделать, все. Кроме, ну, пока что еще работать над тем, чтобы даже и вкусы, и даже запахи, чтобы все можно было передавать. Над этим работают, ну, хотя бы записать. Эти вещи развиваются. Мы чисто инстинктивно хотим приблизить эту сеть к духовной сети. А там у тебя есть вся информация. Человек стремится к этому. Только пока что еще, но он думает, что он может к этому прийти. Нет, не придет он к этому, это ясно. Но прийти к состоянию, когда я не могу. И тогда, как обычно, произойдет такой кризис, и тогда он поймет, о чем мы говорим. И вместо этих телефонов ему необходима связь через внутреннюю свою сторону. Но он стремится к этому подсознательно. Да.
Так что, собственно, почувствует человек? Кризис относительно его связи с людьми? Как это раскрывается в этом четвертом делении?
Я не знаю. Как это будет разворачиваться, я не знаю. Чисто естественно, он захочет быть связанным не то, что по-хорошему, а то, что в сердце человека, то, что в голове человека, вот находиться вот в этом контакте. Вот эта связь таким вот образом не нарушает независимости и самостоятельности. Наоборот, это как раз разделяет людей, помогает нашему эго жить так спокойненько, так, в таком спокойном состоянии. Ну да, я выключил телефон, да, я отсоединился, я могу обмануть. Это поддерживает эго таким чудесным образом. Я никому ничего не обязан, и все-таки я как бы в контакте со всеми. Это очень хорошо. Я нахожусь перед экраном. Мне не надо быть в контакте ни с кем. И я как будто бы нахожусь всюду, и вижу, и слышу, и что происходит. Таких средств связи не было. Люди очень к этому стремились. Через любопытство, да через что угодно. И сегодня это возможно. Это очень так успокаивает наш эгоизм. Так хорошо по этому человеку. Смотри, как это используют страны и государства, и правительства. Сегодня это прекрасный инструмент шпионить, да что угодно делать. В первую очередь во зло пользуются это. Но это по характеру человечества. Но что я хочу сказать, ты спрашиваешь, придут ли они к состоянию, когда хотят еще больше быть в контакте и связи. Ну, я не знаю. Тут это может быть так, а может быть иначе. Я не хочу тут говорить о тех проблемах, которые тут имеют место на практике. Потом. Только знайте направление. Да.
Я спрашиваю с точки зрения течения этой системы, потому что до этого мы прочитали на третьем уровне, где человек на каком-то уровне себя аннулирует.
Да, отмениваешь себя, и приходя к окончательному исправлению.
Так где здесь происходит переход между третьим и четвертым периодом, когда четвертый период является уже подготовкой к новому состоянию, к следующему?
Чего новому? Какому новому?
Как вы говорили до этого, мое восприятие в моих органах чувств до сих пор было X, например, зрение или еще что-то, я начинаю ощущать более исправленную или более прогрессивную какую-то реальность.
Секундочку, я не понял. Но я же говорил с Офером о том, что у нас есть 5 телесных органов ощущений, которые работают как ветвь по отношению к корню, по принципу второго сокращения. Каждая точка, вот все, что мы ощущаем, потому что есть там отверстие. Скажем, отверстие в ухе, в носу, во рту, в глазу. Почему? Потому что это знак соединения Малхут и Бины. Вот. С одной стороны, мы не можем видеть, если у нас не будет отталкивания, да, как в свете, со светом. Ну, а кожа, извините, тактильное ощущение. И есть также отталкивание, как Ари пишет. Да, отражение такое. Наши глаза тоже как бы отражают, да, то есть есть какое-то излучение. И в ухе есть барабанная перепонка, в носу тоже есть такое отталкивание. Это знак бины. Бина отталкивает, отдает. Вместе с этим есть отверстие, так вот сочетание бины и малхут — это то, что создает в нас ощущение. И 5 органов ощущения, потому что малхут поднялась со всей биной в кетер, в каждой бине до кетера. И в каждой стадии там Малхут поднялась. Бина Кетера, Бина Хохмы, Бина Бины, Бина Зарампина и Бина Малхут. И отсюда у нас есть орган ощущений. Теперь, когда мы переходим от второго сокращения к первому сокращению, что там происходит? Ну, я просто так спросил, ну, чтобы... И я сказал, что в нашем мире мы, конечно же, не поменяемся, потому что наш мир, он... Это последний материал, последняя стадия материала. Но мы переходим на восприятие ощущений, в исправлении. Мы переходим к сети, сеть связи между нами. А до этого мы переходим к такой сети связи, которая работает по второму сокращению, а потом в соответствии с первым сокращением.
В соответствии с четвертым периодом сейчас должна раскрыться больше Малхут.
Воскрешение мертвых — это значит, что раскрывается настоящее Малхут, отменяется второе сокращение, переходим к первому.
Так вы можете говорить это со стороны органов чувств?
Нет, я не могу, потому что я и не знаю, что это такое. Я сам не знаю.
Но вы говорите, что есть Малхут и Бина. Мне сейчас нет дела до определенного органа чувств.
Я не хочу философствовать вещами, которые не являются реальными.
Но Малхут сейчас растет, раскрывается больше Малхут, это то, что происходит?
Да, Авиют раскрывается больше. Вот все. Да я не думаю, что тебя должно волновать. Это не те потребности, которые тебе надо сейчас исправлять. Недостатки. Это так, просто. Ну, пожалуйста, орган.
Пункт 33. А теперь осталось нам понять шестое исследование. Как сказано мудрецами, все миры, как высшие, так и низшие, созданы не для чего другого, как только для человека. Это очень странно, на первый взгляд, чтобы для столь незначительного создания, как человек, который ничтожнее, чем тонкий волос по сравнению со всей Вселенной в нашем мире, не говоря уж о высших духовных мирах, старался Творец, чтобы сотворить все это для него. Еще более странно, зачем человеку все эти великие высшие миры? Но ты должен знать, что вся радость Творца от наслаждения созданных им лишь в той мере, в которой творение почувствует его, что он дает, и он желает их насладить. Тогда у него с ними появляются великие забавы, как у отца, играющего с любимым сыном, когда в той мере, в которой сын ощущает и осознает величие и силу отца, отец показывает ему все сокровища, что приготовил для него. Как сказано, «Разве Эфраим недорогой мне сын? Разве он не любимое мое дитя? Ведь каждый раз, как я заговорю о нем, я долго помню о нем. Поэтому болит нутро мое о нем, смилуйся над ним», — сказал Творец. Внимательно всмотреть в сказанное, и сможешь постичь и узнать те великие забавы Творца с теми совершенными, что удостоились почувствовать и познать Его величие, пройдя все те пути, которые Он уготовил им, пока не пришли к отношениям Отца с любимым Сыном. И все написанное для постигающих. И нечего более говорить об этом. Достаточно лишь знать нам, что для этих наслаждений и забав с теми совершенными стоило ему создавать все миры, и высшие, и низшие, как нам еще предстоит раскрыть.
Ну, тут нечего особо добавить. Правильно ведь? Ну, хорошо, давайте продолжим. Да.
А почему нечего добавить? Пока мы не дошли до чего-то хорошего уже...
Ну, что ты можешь добавить к такому высокому уровню? Забавы? Ну, иди, расскажи о них. Забавами называется то, что ты чувствуешь желание Творца, его отношение, его потребность, ради чего он, собственно, сотворил нас, в его желании насладить творение, то есть насколько есть у него любви, вот на его уровне, которым нет границ. Поэтому он сотворил нас для того, чтобы привести нас к этому ощущению любви. И когда мы сможем наслаждаться той любовью только в той мере, насколько мы ее понимаем, знаем, чувствуем, можем ценить ее. И вот в этой взаимной отдаче находимся как два возлюбленных, которые, собственно, забавляются. С одной стороны, это, конечно же, то, что «дорогой мой сын Эфраим», потому что сын, с одной стороны, с другой стороны, сын, который точно понимает отца и находится с ним в слиянии. Но я не знаю, это такое взаимное включение желаний друг в друга, одного в другого, и наоборот. И наполнение, где каждый может наполнить другого. Таким образом, когда оба противоположны, ну, соответственно, природе, первичной природе, и оба соединены в соответствии с исправлениями, у них есть возможность, то есть бесконечная возможность развития, потому что это внутреннее противоречие, которое есть между ними, дает им возможность раскрыть любовь поверх удаленности, без ограничения. Да.
В этом пункте он читает о людях, которые, людей, которые приходят к этим состояниям духовным, он называет их совершенными. Что такое совершенный человек?
Который достиг совершенства, совершенство, слияние, абсолютная любовь, окончательное исправление. Это все синонимы. Выяснение на иврите.
Синонимы.
Синонимы. Синонимы одного и того же понятия.
А что такое цельный человек, совершенный?
Цельный, совершенный человек — это человек, который достигает того уровня, он и называется совершенным, цельным человеком. Ну, так я думаю, то, что ты говоришь о состояниях... Я не люблю говорить о тех вещах, которые я никогда не прочувствовал и не постиг. Что я могу об этом сказать? Ну, как-то так, вещи... Ну, поменьше, чем это. Ну.
У меня общий вопрос. Почему мы в наших занятиях очень много говорим о плохих вещах, о кризисе, а когда есть какие-то точки света, что-то хорошее, мы как бы еле-еле полслова выходит. О зле мы можем говорить сколько угодно, бесконечно глубоко.
Да,
в нашем распространении тоже. Мы совершенно отличаемся нашей способностью исследовать зло. А когда мы говорим о хорошем, мы же о зле говорим тоже, чтобы прийти к хорошему, но о самом хорошем мы никогда не говорим.
О хорошем вы должны говорить между собой. То, что касается целетворения, распространения, это вы должны говорить. Это правильно. Это первое. Второе. Когда мы выясняем, келим, наши келим. И келим, который выясняется, это недостатки. И вся наша учеба, подъем ман, молитва, это все из недостатка. Как его поднять? Правильный недостаток. Для того, чтобы получить на него силы, экраны, света, которые исправляют. И только потом мы приходим к реализации. Тогда в конце действия мы удостаиваемся только наслаждения. Ну, можно так сказать. Наслаждение от слияния, соединения, от подобия. Поэтому вся наша работа через давление. Но если ты ценишь это давление, если ты ценишь эту работу, которая называется работой Творца, то есть на кого ты работаешь, и если у тебя есть достаточная вера, то силы бины, силы отдачи, тогда для тебя, хотя ты говоришь и о преодолениях, и состояниях, может быть, не очень-то приятных, но ты наслаждаешься от этого. Тем, что у тебя есть дополнительные силы, силы бины, которые поднимают их над Малхут. И хотя в Малхут ты чувствуешь дискомфорт, но в силе бины ты чувствуешь подъем. Так тогда вот эта вот двойственность, может быть, недостаточно выясняем словами, но это работа. И во время работы, что бы ты ни сказал, если мы работаем, мы находимся в усилиях, мы прикладываем усилия. И тогда вопрос такой, усилие дает тебе наслаждение или нет? Зависит, ради кого ты прилагаешь усилия. Но на словах, когда ты говоришь о работе и об усилиях, там нет таких достаточно слов, чтобы говорить о воодушевлении и наслаждении. Там говорится о работе. Так это получается. Поэтому, если ты спросишь меня, так я наслаждаюсь. Большинства состояний, которые я прохожу, иногда тебя бросают в такие неприятные, конечно, состояния, иногда в такое равнодушие, да во все. Но вот старание, насколько возможно быть на подъеме, получать удовольствие от каждого состояния, если Творец тобой управляет, и ты находишься все время в Его руках, даже тогда, когда Он тебя отключает от всего, даже когда Он тебя отбрасывает от всего, ты все равно... Но нет у тебя как бы ни одного мгновения, когда ты мог бы не получать удовольствие. Теперь ты можешь спросить, а вот эти забавы, к которым мы приходим, как написано, дорогой мой сын Эфраим. Вот эти забавы, это как раз поверх того, что ты не получаешь ничего. Что-то совсем противоположное тому, что мы думаем. Нет ничего в твоих келим. И этот наранха — это не наполнение, которое приходит от кого-то. Но это на фоне нуля. Это твое отношение к Творцу. Он тебе несет этот наранхай. Он раскрывает тебе наранхай, который находится в воздухе. И это свет отдачи, свет любви, который исходит от тебя. Это то, что мы говорим, что тогда от Творца исходит наполнение светом и раскрывается во всех мирах. И это совсем не то, что мы в нашем желании получать, когда ты открываешь рот и думаешь, что это тебя наполнит. Нет. Это поверх второго сокращения. Первого сокращения, извините. Это все в отдаче. В отдаче, а потом еще в получении ради отдачи. Это полная противоположность. Ты получишь, это невозможно же объяснить. Поэтому говорить о наслаждениях, которые получают от забав с Творцом, невозможно их объяснить в их настоящем виде. Это все после полной самоотдачи. Это за пределами экрана, махсома, это все там, снаружи. Поэтому, ну, не знаю, как... Да и об этом тоже не стоит говорить.
Страдание любви?
Да, поверх страдания любви. Да, Ханох.
Как я... Как мне соединиться с тем, что Бааль-Сулам мне пытается здесь передать? Потому что все эти вещи, наслаждение, Творец, все это теоретически. Когда мы начали изучать эту статью, вы сказали, сотри все это и постарайся понять то, что он тебе говорит, и почувствовать это в какой-то форме, и только оттуда, из того места, ты, может быть, как-то сможешь это воспринять. Как мне это сделать? Это кажется, как будто ни к чему не имеет отношения.
Будет хорошо.
Будет хорошо. Замечательно. Как старики, которые сидят в углу, говорят, все будет хорошо. Пока ничего хорошего нет.
Будет хорошо, ты получишь все наслаждение, как мой дорогой сын Эфраим, как написано это. А тебе здесь говорится.
Хорошо. Я ничего не чувствую.
Но будет у тебя наслаждение.
Какие наслаждения? Я ничего не чувствую.
Какие наслаждения ты можешь себе представить?
Все будет?
Будет.
И на каком основании я должен этому верить?
Поверь.
Не проблем, но тогда я становлюсь хасидом.
Нет. Это не так. Хасидом называется тот, кто верит в то, что ему говорится, без обязательства постичь эти вещи на практике. Но есть вера мудрецов, когда и в нашем случае это должно быть, это имеет место быть. То есть ты скажешь, я тебе не верю. Ну, хорошо. Но я тебе говорю, но есть группа, ты должен начать работать с ними. Ты должен учиться. И каждый день изучать какую-то там страничку первоисточника. Отсюда. Не верю, что это поможет. Ну, что тогда можно сделать? То есть некоторая мера вообще принижения, базовая, первичная, когда ты должен принизить себя по отношению ко мне, как учителю, который говорит тебе. Тебе надо это вот выполнять. Я постараюсь тебе объяснить, что это не потому, что мне это вздумалось, или так я хочу. Но мы и я тоже нахожусь под теми же высшими законами природы. И если мы хотим подняться в восприятии, в ощущении, наверх, то нам необходимо эти законы выполнять более таким цельным образом, более широким образом. И тогда чисто логически я пытаюсь тебе это объяснять, но все равно тебе необходимо каким-то образом относиться к тому, что я говорю, также и изначальным доверием. То есть изо дня в день вот эта вера становится знанием, а потом ты переходишь к вере, когда это не вера в человека, но это вера в отдачу, в силу отдачи, которую тебе самому необходимо постичь.
Это есть.
Тогда что?
Где моя добавка?
Добавка твоя?
Я сижу здесь и чувствую, что что-то упускаю.
Ты тут упускаешь силу отдачи. Ты упускаешь силу отдачи. Тебе рассказывается о том, как прийти к ней. Потому что если ты правильно относишься к товарищам, к учителю, к учебе, к распространению, ко всем этим вещам, когда ты хочешь в этом найти правильную связь с ними и через эту связь раскрыть Творца, так? То выстраиваешь ли эти вещи правильно, четким ли образом ты это все расшифруешь, чтобы перед тобой это было всегда только одно. Сеть связи между нами, и в ней я раскрываю правильные взаимоотношения между нами. Ну, хотя бы хоть в чем-то, хотя бы не вредить друг другу, и в чем-то нести добро. Вот в такой мере, что будет там некий свет, который раскроется. Наполнение между нами, как некоторый хотя бы туман такой розовый, сладкий. Как я сказал тогда? А, да, ну, малиновый такой, скажем, да? Чтобы это раскрылось. И этого я хочу. Это будет называться светом нефеш. И в свете нефеш ты начнешь... Ну, в свете нефеш еще нет, но потом ты начнешь раскрывать источник этого света и вот эту реальность базовую, более внутреннюю. Это Творец. Но все чувственным образом... Почему называется «приди и увидь»? Боре.
То есть во время, когда я теряю, теряю что-то, какой-то контакт,
да, если
нужно вернуться
не
к связи.
Связь, ты сразу подвешиваешься в воздухе только через связь между нами. Ты можешь, не знаю, сидеть перед телевизором и не знать их, но ты обязан поймать вот это место, почему Творец называется местом. То самое место, где будет очень четкое такое вот перед тобой. Ну, мы уже закончили. Да, Уран? Я только хочу сказать то, что касается Конгресса в Соединенных Штатах, который у нас будет с 10 по 12 мая, мне так кажется. До 12 мая. когда я прошу поторопиться записаться, потому что у нас снова будет проблема, что мы в соответствии с этим не можем определить количество порций, стульев, мест. Но потом будут проблемы, поэтому, пожалуйста, заранее запишитесь, и мы приглашаем всех. Пожалуйста, приезжайте. Будет чудесно.
Несколько сообщений. Я также сообщу детали о конгрессе по порядку. Сегодня семинар с Равом Лайтманом в 7 часов вечера. Мировой семинар с Равом Лайтманом в наших отделениях по всей стране будет транслироваться в прямом эфире по 66-му каналу. Все приглашены, вход свободный. Подробности по kab.tv. Кампус Каббала Ла-Ам. Ознакомительная лекция. Приглашаем вас на увлекательную ознакомительную лекцию курса «Основ Каббалы». Завтра, в среду, в 10 апреля, в 6:30 вечера, в Иерусалиме и в Кварсабе. В Иерусалиме Гиват Шауль, в Кварсабе улица Вайцман, 70. Подробности по Каб-ТВ. От «Я» к «Мы», к «Единому». Международный съезд каббалистов в Северной Америке с 10 по 12 мая в Сомерсет, Нью-Джерси. Регистрация на kab.kabbala.info. Заканчиваем на этом. Хорошего вам дня. בואו נגלה את הקשר שבין כל האנשים בואו ונראה מעבר לכל ההבדלים בואו ונגיד ביחד שאנחנו מוכנים להתחשב בכל הפאזל בו כולנו חלקים בקרוב הקץ למלחמות את הכל עוד אפשר כאן לשנות את הקשר שקושר את הלבבות נתחבר כולם ביחד ונתחיל סוף סוף לחיות Come on everybody, it's this connection we reveal Come on everybody, let's discover what's concealed Come on everybody, let's unite and seal the deal Let's join our hearts together so we can finally feel סוף סוף לחיות לילה